В эфире радио «Эхо Кавказа» – итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Сухом Ескиновале 20.00, в Тбилиси 9.00 вечера. У микрофона Вадим Давнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Многоточие «У». Как и за что погибли люди на вокзале в Краматорске через полтора месяца войны. История с топонимикой. Зачем в Сухуми отказывается от названий улиц Сахарова и Шотландской? Пропасть за друга, политическое самоубийство Анатолия Бибилова. Все это, а также контрабанда двойного назначения, Грузия и Украина обостряют конфликт. День бессмертности. Закончилась ли пандемия, отвечает Пата Имнадзе. Рубрика «Некруглый стол» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Уходящая неделя завершилась очередной трагедией на войне. Киев обвинил Москву в ракетном ударе по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Жертвами обстрела стали мирные жители, ожидавшие эвакуации из города в безопасные районы Украины. Российская сторона свою причастность к трагедии отрицает, призывая доверять лишь официальным заявлениям Минобороны России. О происходящем на фронтах украинской войны Владимир Унанянц.
Число жертв ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске выросло как минимум до 50 человек, пятеро из них – дети. Новые данные озвучил глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко. По его словам, еще около 100 человек остаются в больницах с травмами разной степени тяжести. Обстрел вокзала, подчеркивает Кириленко, произошел, когда тысячи человек ожидали эвакуационного поезда.
Коли саме люди завантажувались, виключно цивільне населення завантажувалось на залізничному центральному вокзалі міста Краматорськ.
Когда люди, только мирные жители, подъехали к центральному железнодорожному вокзалу Краматорска, в него попала крылатая ракета, аналогичная ракете «Точка-У» с кассетными боеприпасами. Многие погибли. Нуждающихся в медицинской помощи направили в больницы области. Также мы получаем помощь от больниц близлежащих регионов. Противник, учитывая свои средства наблюдения, ясно знал, что это железнодорожная станция, что это город, что там скопление людей. Противник сделал это, чтобы люди не покидали этот район.
Робиться виключно для того, щоб люди не виїжджали з території області.
Москва и Киев обвиняют в обстреле друг друга. В российском Минобороны утверждают, что к ракетной атаке не причастны. В комментарии ведомства, в частности, говорится, что все заявления киевского националистического режима о якобы совершенной Россией 8 апреля ракетной атаке по железнодорожному вокзалу в городе Краматорск являются провокацией и абсолютно не соответствуют действительности. В Москве настаивают, что ракеты «Точка-У» применяются только украинскими вооруженными силами. Впрочем, по данным занимающейся военными расследованиями организации Conflict Intelligence, опубликованным еще в начале марта, «Точка-У» продолжает оставаться на вооружении российской армии, несмотря на то, что большинство ракет заменены на более современные «Искандеры». В частности, ракеты этой модификации были замечены после 24 февраля на территории Беларуси, где находились российские войска, а остатки разорвавшихся точек были сфотографированы в Мариуполе и Черниговской области. Тем не менее, в Москве настаивают, что доверять в этом случае стоит лишь официальным сообщениям российского Минобороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Здесь нужно ориентироваться прежде всего на заявление Министерства обороны, которое исключает применение этой ракеты со стороны наших вооруженных сил. Наши вооруженные силы такой тип ракет не используют. И также, что никаких боевых задач в Краматорске не было и не планировалось на сегодня. Вот из этого заявления следует исходить.
Выступая в пятницу перед депутатами финского парламента, президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание законодателей на то, что каждый день работы российской военной машины означает новые жертвы среди мирного населения.
Я почну с того, что відбулося сегодня вранці.
Я начну с того, что произошло сегодня утром. Российские силы ударили по вокзалу в нашем городе Краматорске. Обычный вокзал, обычные люди, военных там не было. Были люди, которые ждали поезда, чтобы добраться до безопасной территории. Российские силы обстреляли людей ракетами. Есть свидетели, есть видеозаписи, есть остатки ракет, а вот людей больше нет.
Есть свидки, есть видео, есть залишки ракет. Людей немає.
По обновленным данным ООН, с начала российского вторжения в Украину погибли 1611 человек среди гражданского населения, в том числе 131 ребенок. Число раненых – 2227 человек. Среди погибших – 409 мужчин, 240 женщин, 25 девочек и 43 мальчика, а также 63 ребенка и 831 взрослый, пол которых пока неизвестен. В отчете уточняется, что 425 человек из списка погибли на территориях Донецкой и Луганской областей, подконтрольных Киеву. Число жертв на подконтрольных самопровозглашенным ДНР и ЛНР территориях составило 67 человек. В других регионах Украины погибли 1119 человек, сообщают в ООН. При этом эксперты Всемирной организации отмечают, что большинство зафиксированных жертв среди мирного населения погибли в результате применения средств с большой площадью поражения, в том числе тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетных и авиаударов. В ООН подчеркивают, что реальное количество погибших намного больше, так как в отчеты попадают только подтвержденные случаи, а там, где ведутся бои, невозможно оперативно проверить информацию. Посетивший украинскую Бучу, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решительно отвергла утверждение российских официальных лиц и государственных СМИ о том, что сотни расстрелянных мирных жителей – фейк, распространяемый украинской стороной. Ей показали братскую могилу.
Здесь произошло немыслимое. Мы увидели жестокий лик путинской армии. Мы увидели безрассудство и хладнокровие, с которым они оккупировали город. Здесь, в Буче, мы увидели, как рушится человечность. Весь мир скорбит вместе с жителями Бучи, и именно они защищают границу Европы, защищают человечество, защищают демократию, и поэтому мы поддерживаем их в этой важной борьбе.
Призывы Киева увеличить поставки вооружений не остаются без ответа. По поступающей информации из Чехии, в Украину прибыла очередная партия танков, реактивных систем залпового огня, гаубицы БМП. Цена военной помощи исчисляется сотнями миллионов долларов. А премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что после бесстыдного ракетного удара по вокзалу в Краматорске принял решение поставить Украине дополнительное вооружение. В частности, речь идет о противовоздушных и противотанковых системах, сообщил Джонсон. Западные партнеры Киева продолжают усиливать и экономическое давление на Россию. Заместитель министра финансов США Уолли Адеемо отчитался о мерах, которые принимает Вашингтон для истощения военного потенциала Москвы.
Россия будет лишена капитала, необходимого ей как для роста своей экономики, так и для инвестиций в свою военную машину. И мы намерены продолжать заниматься направлениями, которые имеют решающее значение для их цепочек поставок, направлениями, которые важны для создания их танков, для поставок ракет, в которых они нуждаются. Мы следим за тем, чтобы у них было меньше ресурсов не только для ведения войны в Украине, но и для проецирования своего влияния в будущем. Not only fight this war on Ukraine
that they have started, but also to project power into the future. В пятницу ЕС, наконец, принял пятый пакет санкций в отношении России, в числе попавших под ограничение отрасли услуги управления криптоактивами. Эта мера призвана закрыть дыры в финансовых санкциях, а также консультирование богатых россиян по вопросам открытия трастов. Также в пакет входят отказ от импорта российского угля на 8 миллиардов евро в год, отказ от импорта икры, алкоголя, древесины, продукции химической промышленности и других товаров на 5,5 миллиардов евро в год, запрет на экспорт в Россию микрочипов, компьютеров и оборудования для газовой промышленности, транспорта и других отраслей на 10 миллиардов евро в год. Закрытие портов для российских судов с исключениями для энергоресурсов и продовольствия. Закрытие границ для российских и белорусских грузовых автомобилей, опять-таки с исключениями для энергоресурсов и продовольствия. А также санкции против ВТБ и еще трех банков, уже отключенных от SWIFT. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На этой неделе обострился старый конфликт между Украиной и грузинской властью. Поводов было много, но на министериале НАТО в Брюсселе, кроме украинского вопроса, обсуждался и вопрос о дополнительной помощи Грузии. В его работе впервые в ранге министра иностранных дел участвовал Илья Дарчашвили. Интригой заседания стала встреча с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. И это была первая встреча лицом к лицу представителей правительств двух стран с начала российского вторжения в Украину. За встречей следила Мзия Парисяшвили.
Встреча министров иностранных дел Грузии и Украины и лидер Чиашвили Дмитрия Кулеба на полях министериала НАТО частично затмила само мероприятие и ожидаемые от нее итоги. Видеокадры, на которых зафиксирован краткий разговор двух министров и фотографии с рукопожатием, молниеносно разлетелись в грузинских СМИ и соцсетях. В Киеве недовольны позицией Тбилиси не присоединяться к западным санкциям против России. Месяц назад по этой причине был отозван посол Украины из Грузии, а накануне министр иностранных дел Украины Кулеба потребовал от грузинских властей доказательств для опровержения информации о том, что Тбилиси способствует Москве в обходе санкций. Тбилиси обвинения назвали оскорбительными и необоснованными. По выражению лиц Дарчиашвили и Кулебы, во время их практически мимолетной встречи сложно судить о том, станет ли поворотным в непростых отношениях двух стран сегодняшнее первое с начала войны в Украине рукопожатие представителей двух правительств. На своей странице Twitter министр Чиашвили был краток. Договорился продолжить тесное общение и еще раз подтвердил поддержку Грузии и Украине. У лидера Чиашвили сегодня в Брюсселе в ранге министра иностранных дел было множество других первых встреч. На полях министериала НАТО он убеждал западных партнеров в приверженности Грузии к евроатлантическим структурам и в том, как важна для Тбилиси поддержка Брюсселя, особенно в эти дни. Необходимость дополнительной помощи Грузии на фоне войны в Украине осознают и в НАТО. Об этом не раз заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг до министериала, а по завершении встречи он сообщил.
Союзники согласились с тем, что мы также должны помочь другим партнерам, повысить их устойчивость и укреплять их способность защищаться, включая Грузию и Боснию и Герцеговину. Что касается Грузии, мы могли бы увеличить нашу поддержку посредством существенного пакета НАТО Грузии, в том числе в таких областях, как ситуационная осведомленность, безопасная связь и кибербезопасность.
Приятно и важно назвал Столтенберг встречу с грузинским министром и его участие в министериале. Отвечая на вопрос журналиста ТВ-Меди, какое место Грузия будет занимать в новой стратегической концепции НАТО, генсек ответил.
Мы рассматриваем, как еще больше усилить политическое и практическое сотрудничество и партнерство с Грузией. Что касается новой стратегической концепции НАТО, о многом мы договоримся на саммите в Мадриде. Союзники говорят и соглашаются в том, что двери НАТО открыты, и важно тесно сотрудничать с нашими партнерами, например, с Грузией, которая действительно находится под большим давлением со стороны России.
Перед тем, как встретиться с генсеком НАТО, министр Чиашвили провел встречи в штаб-квартире Евросоюза. Первой была с Жозепом Боррелем, главой внешнеполитического ведомства Евросоюза.
Считаю важным, что первая встреча была именно с господином Боррелем. Поскольку приоритетом для Грузии является европейская интеграция, мы рассмотрели все вопросы, связанные с новой реальностью, а также заявка Грузии на ускоренное вхождение в ЕС.
Заявил Илья Дарчиашвили. Впечатлением от первой встречи с новым министром поделился и сам Жозеп Боррель.
Хорошая первая встреча с новоназначенным министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили. Я рассчитываю на тесное сотрудничество для продвижения программы реформ Грузии. Евросоюз поддерживает Грузию, в том числе и перед вызовами региональной безопасности в контексте агрессии России против Украины.
И в этом кратком сообщении для многих грузинских наблюдателей ключевой стала фраза о продвижении программы реформ в Грузии. В Брюсселе не скрывают, что в этом направлении у Евросоюза есть вопросы к правительству грузинской мечты. В обнародованной на днях оценке экспертов Европарламента отмечается, что Грузия серьезно отступила от принципов демократии и что при власти грузинской мечты проявились значительные проблемы с верховенством закона. Такая оценка может повлиять на положительный ответ на заявку Тбилиси по ускоренному присвоению ей статуса кандидата в члены Евросоюза. Брюссельский визит Ильи Дарчиашвили завершится завтра. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжим тему занятий круглым столом. Главное управление разведки Министерства обороны Украины и первые лица этой страны заявили о том, что россияне налаживают каналы контрабанды подсанкционных товаров, и не только гуманитарного, но и военного назначения через территории Грузии, причем согласие политического руководства страны. Что может служить основой для таких обвинений? Для чего делаются такие заявления, кому они выгодны в условиях войны в Украине и не очень теплых нынешних отношений между Тбилиси и Киевом? И вообще, имеют ли такие обвинения право на жизнь не только с политической и моральной, но и с юридической и технической точек зрения? Об этом Кете Бочаришвили говорит с экономистом, вице-президентом Академии естественных наук Грузии Александром Толчевидзе и директором Центра европейских исследований фонда Рандери Кахой Гагалашвили.
Не круглый стол.
Первый вопрос у меня к вам, Бадуну Александр. Что, по-вашему, может служить почвой для таких обвинений? Не могли же они возникнуть ниоткуда, как не может возникнуть дым без огня?
Украина находится в состоянии войны. Я сейчас никаких обвинений не хочу слышать. Естественно, такого рода заявления имеют под собой довольно глубинные политические цели. Но мне не хотелось бы их анализировать. Я скажу такую вещь. Я тоже могу сказать, что вы собираетесь убить Джо Байдена. Но такие вещи требуют доказательств. Нельзя так голословно просто вот такие вещи заявлять. В Грузию последние 6 лет приехало несколько десятков тысяч русских. Естественно, среди них есть представители 5-й колонны. Насколько я знаю, ни одного человека, обвиненного в шпионаже, арестовано не было. Так что попытки такого рода наверняка есть, но, насколько я понимаю, их прерывает наша пограничная служба. Одновременно, Тбилиси город маленький, здесь не существует никаких секретов. У нашего правительства есть очень жесткая, очень сильная оппозиция. Если бы были бы какие-то осязаемые знаки такого рода деятельности, поверьте мне, они бы не остались в секрете. Представляется, что в особенности участие правительства Грузии в такого рода действиях абсолютно обеспечено.
Тогда для чего, Батуну Александр, нужно Украине ставить Грузию в позицию оправдывающейся стороны? Чему служат такие заявления Киева?
Украина очень хотела, чтобы здесь открылся бы второй фронт, чтобы между Россией и Грузией начался вооруженный конфликт, что, естественно, облегчит положение в Украине. Но наше правительство на такие меры не пойдет. У нас была война 2008 года, тогда нигде второго фронта открыто не было. Более того, против России не было принято никаких сдерживающих мер. Абсолютно никаких санкций тогда не было учреждено ни Евросоюзом, ни Соединенными Штатами Америки. Мы были оставлены один на один с Россией. Конечно, я не говорю о тех ужасах, которые переживают сейчас оккупированные Украины. Эти люди безумно несчастны, и они имеют, естественно, нашу очень жесткую и очень крепкую поддержку. Как на гуманитарном уровне, так и на уровне международных санкций.
Бадну Каха, можно ли доказать, что Грузия в этом отношении чиста? Кто сейчас вообще должен что-то доказывать? И будут ли заниматься сбором доказательств сейчас Украина или Грузия?
Я думаю, что сейчас на данном этапе сбором доказательств никто не будет заниматься. Однако, конечно же, заявление украинских властей, мягко говоря, не является дипломатически корректным. Если даже такие подозрения существуют или даже какие-то сигналы существовали, какие-нибудь разговоры были между властями Грузии и России о возможности обойти санкционный режим и транспортировать, допустим, через Грузию определенные материалы двойного назначения, то, конечно же, можно было об этом не сообщать, не разглашать этот вопрос вот таким образом, не голословно, бездоказательно, а провести консультации именно с грузинским правительством. Я думаю, это было бы более корректно. Если в случае какой-нибудь риск содержала бы такая информация, можно было просто пресечь такую возможность, допустим, сказать грузинским властям, что они в курсе, украинцы в курсе, чтобы не было никакого соблазна со стороны Грузии этим заниматься. Но это я говорю гипотетически, конечно, если бы так ситуация обстояла дело, то они могли это сделать без создания такой скандальной ситуации. Что касается самого факта, существовали ли такие переговоры, я думаю, что Россия, конечно же, ищет сейчас вовсю и очень интенсивно возможности обойти санкции, и особенно им нужно для, ну, например, микрочипы или другие какие-то материалы двойного назначения для своей военной промышленности в особенности. Но и в других отраслях, конечно, есть проблемы, и включая финансовую сферу. И я не исключаю, что просто с российской стороны были такие требования к грузинскому правительству или какие-то звонки или тому подобные вещи, что было перехвачено, допустим, какой-либо из разведок. Такое возможно. Но это не означает заведомо, что грузинские власти вели переговоры с российской стороной. Я не исключаю инициативу с российской стороны, что они старались этого добиться. Но мы не знаем результатов. И вот в любом случае, я думаю, что все это должно было быть улажено между украинскими и грузинскими властями. К сожалению, мне кажется, отношения на высшем уровне между Грузией и Украиной, хотя и страны являются партнерами, близкими партнерами, и очень важно это сотрудничество и партнерство, особенно в такие трудные времена, когда у них есть практически общий враг, я думаю, что страны могли бы более тесно сотрудничать и контактировать друг с другом. Но, по-видимому, эти контакты нарушены, и нет такого прямого диалога между двумя странами. Я не знаю, можно упрекать обе стороны в этом, не только Украину, но и грузинскую сторону, которая, может быть, не сделала достаточных шагов для того, чтобы вот такой конфликт, притом на высшем уровне, не на уровне институтов или не на уровне людей, а вот именно на уровне высших элит. Есть еще другие риски, если можно я добавлю. Например, Грузия является, конечно, транзитной территорией, и вполне существуют риски, что какие-нибудь компании или какие-нибудь другие организации, регистрированные
вот
в Грузии,
об этом я и хотела у вас
могут
спросить.
Воспользоваться.
Ведь это могут быть и частные лица, и компании.
Частные лица вполне могут это сделать, но грузинская служба безопасности, она в своем официальном заявлении заявила, что такие попытки, если они существуют, будут строжайшим образом пресечены грузинской стороной. И думаю, что это своего рода вот такая гарантия относится именно к этому. Но, к сожалению, украинская сторона заявила, что между властями, говорит, существуют вот такие переговоры между властями Грузии и России. Вот в этом дело. А то, что касается, конечно же, частных структур и каких-нибудь физических лиц, то я совершенно не исключаю, я даже допускаю, что это вполне возможно, и, может быть, уже такие каналы и существуют, и работают, потому что вообще мониторинг санкционных таких действий очень труден по своему характеру, и невозможно полностью защититься от нарушения санкций на своей территории. Однако, конечно же, грузинские власти должны сделать все для того, чтобы Россия не получила бы возможность в виде Грузии для обхождение санкций, которые ей постановили Соединенные Штаты, Европа и другие демократические страны.
Спасибо. Бадну Александр, а вы что думаете по этому поводу? И вообще, насколько возможно сегодня юридически и технически наладить работу таких каналов в Грузии, чтобы все это не лопнуло?
Вы сказали, собирается ли грузинская сторона что-то доказывать. Мы живем в гражданском обществе, здесь существует такое понятие, как презумпция невиновности. Если ты кого-то в чем-то обвиняешь, пожалуйста, докажи это.
Тогда, значит, следует ожидать, другими словами, что во всей этой истории Украина будет продолжать обвинять, а Грузия просто встанет в позу обиженной.
Нет, Грузия сделала необходимые политические демарши. Грузинские специальные службы связываются с американскими, как было сказано, на ежедневной основе, если такие какие-то информации появятся, они будут пресечены. Я вот с Кахой полностью согласен. Весь мир, например, старается прекратить трафик, скажем, наркотиков, но это не удается сделать. Какие-то попытки такого рода без всякого сомнения будут предприняты, Но я не могу понять просто, почему через Грузию это делается. У, скажем, стран, где производится специально вот это оборудование, чипы и так далее, с Россией огромные границы, можно завозить ведро прямо. Теперь к вашему вопросу. Между Грузией и Украиной были всегда очень хорошие отношения, и начали порцию при президенте Порошенко. Потому что тогда, мне кажется, Саакашвили, который был здесь объявлен в розыск по кассовому циркуляру, его назначили тогда губернатором Одессы. Вот такого вот рода жесты, они не служат хорошим силам. Не забудьте, что через год Порошенко вообще лишил украинского гражданства. И Михаила Саакашвили ему пришлось эмигрировать в Польшу. Вот после этого начались какие-то определенные неясности на высшем уровне, они до сих пор эмигрированы. Сейчас вот эти неясности, они в связи с войной на Украине, они заморожены, но все время какие-то вот такие с украинской стороны попытки вовлечь Грузию, обвинить ее в каких-то нарушениях международных договоренностей, при всем абсолютно беспочвенные все время звучат. Так как здесь относятся к украинским беженцам, ни в одной стране не относятся так к украинским беженцам. Они живут в отелях бесплатно за счет грузинского правительства. У них питание трехразовое. Все население приходит, я тоже в том числе, приносим им продукты, товары всевозможные, деньги зачисляем на определенные счета. Украинские студенты приняты без конкурса в высшие учебные заведения, открыты обучение на украинском языке. Вообще рассматривается учреждение украинской школы в Грузии. Так что мы не только там выходим на митинг и поем украинский гимн, а вот не только словом, но и делом доказываем то, что мы стоим рядом с украинским народом.
Баднукаха, грузинские власти открыто заявляют, что воду в Украине мутят люди из окружения Михаила Саакашвили, которые, как они считают, благополучно окопались в Киеве на высоких должностях. И вот даже министр культуры Тец Улукьяни не удержалась от соблазна бросить еще один камень в криминалов от нацдвижения, как она выразилась. Такая точка зрения имеет право на жизнь?
Ну, на жизнь имеет право любая точка зрения, конечно же. И в данном случае она имеет даже определенную основу под себя, я бы сказал. И эта основа заключается именно в крайней поляризации и конфронтации политических элит в стране. К сожалению, национальное движение и грузинская мечта никак не смогли вот как-то растопить лед между вот этими двумя политическими движениями. Я не хочу оправдывать одного или становиться на сторону какого из них политического движения, так как сам являюсь, я бы не сказал, аполитичным. Просто не поддерживаю ни одной из политических движений, стараюсь быть более-менее объективным или независимым. И поэтому я не уйду в это, кто прав в этом деле, кто виноват. Но я просто отмечу, что настолько поляризован политический ландшафт в Грузии, что это вызывает уже у нас определенную тревогу. И даже Европейский Союз и представители Европейского Союза поставили вот эту проблему поляризации в Грузии во главу угла. То есть если даже если Грузия хочет двигаться дальше по дороге европейской интеграции, поляризацию в обществе и в политической среде надо снизить максимально. То есть я думаю, что это проблема политической культуры. С обоих сторон я вижу некорректные нападки друг на друга. И часто эти нападки не бывают обоснованными даже. И нет желания как-то сблизить позиции, найти какие-то компромиссы хотя бы как каким-либо вопросом. Вот это какая-то не очень веселая перспектива и не очень веселая картина для Грузии. И, конечно же, грузинские политики и национальные движения, которые сейчас несколько из них, ну, 5-6, наверное, работают на должностях именно в администрации Украины. Я думаю, что с их стороны имеет место какая-то излишняя критика и, может быть, даже торпедирование отношений между Украиной и Грузией. С другой стороны, грузинская мечта старается тоже не уступать и именно принимать в штыки любые телодвижения со стороны украинских властей. И думаю, что виноваты все. Я думаю, что виновато грузинское общество полностью, что оно вот такое общество, которое не ищет компромиссов, не ищет примирения. И обязательно кто-то должен победить. Невозможно примириться и разделить эту победу между политическими силами. К сожалению, это имеет место.
Александр, власти упорно повторяют, что они не присоединились и не присоединятся к санкциям. Не принято ли это решение именно с той целью, чтобы не помешать транспортировке подобных грузов?
Нет, конечно. Посмотрите, что делает Шалкова. Молдова тоже не поспела присоединиться к этим санкциям, потому что у них тоже Приднестровье оккупировано. Не забывайте, что русские танки, русские «Искандеры» стоят 30 километрах от Тбилиси. Если Украина огромная территория, то разбомбить Тбилиси – это вопрос 15 минут. К тому же у нас нет нормальных средств противовоздушной обороны. Нам их пока что никто нормально не поставил. У нас вся оборона построена на уровне «Джавелина».
Собеседник Микити Бучерешвили за «Некруглым столом» были Александр Тволчелидзе и Каха Гогулашвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвали половина девятого вечера. Время короткого выпуска новостей в середине нашей программы. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил в Фейсбуке заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига. Прямо сейчас визит Бориса Джонсона в Киев начался с тет-а-тет встречи с президентом Зеленским. Великобритания – лидер в оборонной поддержке Украины, лидер в антивоенной коалиции, лидер в санкциях в отношении российского агрессора, написал Сибига. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что глава правительства одной из стран Евросоюза потребовала доказательств того, что убийства мирных жителей в городе Буча под Киевом не были инсценировкой, как это утверждала российская официальная пропаганда. Об этом Зеленский заявил в интервью немецкой газете «Бильд», опубликованном поздним вечером в пятницу 8 апреля. Президент Украины не назвал имя этого политика, сказав лишь, что это не канцлер Германии Олаф Шольц. Украинская правда утверждает, что по информации источников с подобным требованием к Зеленскому обратился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. При этом официально это не подтверждено и неизвестно о каких-либо контактах между двумя лидерами в последнее время. Известно, однако, что Орбан на днях говорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным и в ходе разговора тот назвал события в Буче циничной провокацией украинской стороны. Президент США Джо Байден подписал 2 законопроекта, вводящих дополнительные санкции в отношении России и Белоруссии в связи с агрессией против Украины. В сообщении Белого дома говорится, что подписаны закон о прекращении импорта российской нефти, который запрещает импорт энергетических продуктов, и закон о приостановлении нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией, направленный на дальнейшее усиление торговых и правозащитных санкций. Законопроекты были накануне одобрены американским Конгрессом. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее сообщила, что санкция – это, цитата, «то, что президент поддерживает и к чему призывал». Как правило, санкции вводятся решением администрации. Однако для некоторых решений, как, например, для лишения России режима наибольшего благоприятствования в торговле, необходимо законодательное оформление. Администрация Байдена на этой неделе уже объявила о санкциях в отношении крупнейших финансовых институтов России и ряда лиц, которые связаны с российским руководством. Жители Петербурга Артура Дмитриева штрафовали на 30 тысяч рублей за то, что он стоял с плакатом, на котором была цитата президента Владимира Путина. Эту цитату суд признал дискредитирующей вооруженные силы России. Дмитриев опубликовал решение суда на своей странице в Фейсбуке. В постановлении суда говорится, что 7 апреля Дмитриев стоял в вестибюле станции петербургского метро «Парнас» с плакатом, на котором было написано: «Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно, и нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы». Конец цитаты. Его задержали. Суд посчитал, что Дмитриев, цитата, «формировал мнение не об участии вооруженных сил России в специальной войсковой операции, а в войне, чем искажал и дискредитировал задачи по использованию вооруженных сил за пределами Российской Федерации». Конец цитаты. При этом, как написал Дмитриев, на плакате использовалась цитата президента Владимира Путина, которую он произнес на параде Победы 9 мая 2021 года. На сайте президента есть расшифровка речи Путина, она дословно совпадает с надписью на плакате. «Шалость удалась», прокомментировал ситуацию Дмитриев.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов исключил принятие радикальных мер в случае уличных протестов после выборов главы республики 10 апреля. При этом юго-осетинский президент выразил уверенность в том, что противозаконных действий после выборов не случится. Понимая, что фактически угроз каких-то незаконных манипуляций по результатам выборов нет, я думаю, что и никаких действий, противоречащих закону, не будет, пояснил Бибилов. В Украине погибли еще двое грузинских добровольцев. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил Ираклий Акруашвили, бывший министр обороны Грузии, также отправившийся в зону боевых действий в Украине. По словам Акруашвили, ранения получили еще пятеро грузинских бойцов. Другие подробности пока не сообщаются. Напомним, ранее в ходе боев в Украине погибли четверо грузинских добровольцев. Грузия не пытается и не будет пытаться вернуть войной потерянные территории. Об этом президент страны Саламе Зурабишвили заявил сегодня на мероприятии по случаю годовщины трагических событий 9 апреля 1989 года, пишет агентство «Новости Грузия». Глава государства также говорил о важности единства общества, неотъемлемыми частями которого являются многообразие, плюрализм, многонациональность и многопартийность. По словам Зурабишвили, для достижения единства необходимо стараться идти на уступки, считаться с мнением других и ставить интересы страны выше своих личных, партийных или иных интересов. Конец цитаты. Грузия и Молдова в понедельник, 11 апреля, получат опросники, заполнение которых является необходимым шагом для предоставления странам статуса кандидата в ЕС. Об этом еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархеле сообщил в своем твиттер. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вчера передала анкету Украине, а я передам анкеты Грузии и Молдове в понедельник. Ответы помогут Европейской комиссии подготовить заключение по заявкам стран, пишет Вархеле.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. В Схинвале сорвалось первое заседание инициативной группы по проведению референдума о вхождении самопровозглашенной Республики Южная Осетия в состав России. На него съехались гости из России, которые главным образом желали победы Анатолию Бибилову на предстоящих воскресенье выборах. К собравшимся обратился и экс-президент Эдуард Кокойте, которому этим же вечером пришлось давать объяснение своим сторонникам, которые запутались в позиции лидера. Залина Санакоева тоже попыталась разобраться в этих противоречиях.
Первое заседание инициативной группы по проведению референдума о вхождении Южной Осетии в состав России было анонсировано президентом Анатолием Бибиловым во время теледебатов. В Южную Осетию прибыли гости из Российской Федерации, в числе которых глава Северной Осетии Сергей Миняйло, глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, сенатор Российской Федерации Сергей Карелин, экс-глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров, представители Госдумы и Совета Федерации России. Также в собрании приняли участие представители Сирии, которые приехали в качестве наблюдателей на предстоящих воскресенье в выборах президента. Во всю ширину и высоту сцены был растянут баннер, гласящий «За Осетию, за Россию, за объединение». Это слоган и дизайн предвыборной кампании Анатолия Бибилова. Хотя было анонсировано участие всех президентов Южной Осетии, первый Людвиг Чебиров и третий Леонид Тибилов не смогли присутствовать, но от их имени зачитали письма с уверениями в безоговорочной поддержке инициативы. Анатолий Бибилов в своем выступлении поздравил собравшихся и с Днем Конституции Республики Южная Осетия, который отмечается сегодня, а дальше перешел к причинам, по которым Южная Осетия должна быть в составе России.
Исторически народ Южной Осетии долгое время не имел выбора, в составе какой территории быть. Многие годы это определяли за нас, исходя из политических интересов, географических и экономических факторов. 30 лет назад, провозгласив акт о независимости Республики Южная Осетия, мы сделали свой выбор сами. И этот выбор мы защищали, не жалея сил и крови. Мы добились признания. И сегодня, благодаря России, мы успешно решаем социально-экономические задачи, повышая уровень жизни наших граждан. Но пришло время сделать шаг вперед. Мы должны обеспечить возможность убрать искусственные барьеры между Севером и Югом Осетии. Республика Северная Осетия-Алания и Республика Южная Осетия должны жить и развиваться в рамках одного государства.
Прозвучало много слов о глобальной угрозе для России и необходимости объединиться или каким-то образом поддержать главного союзника. Говорил об этом в своем выступлении Эдуард Кукуэта, который был назначен Бибиловым специальным представителем Южной Осетии на все время проведения спецоперации РФ в Украине. Таким коллаборационизмом он вызвал немало критики в свой адрес, так как ранее выступал за независимый вектор развития Южной Осетии и яро критиковал Бибилова. В своем выступлении Кукуэта старался не противоречить явно этому статус-кво.
Я хочу ответственно заявить, и многие знают мое мнение, но в данный момент мы должны создать все условия, предложить Российской Федерации все удобные варианты для интеграции Южной Осетии и России. Мы должны поддержать Россию. И эта спецоперация, которая сегодня проходит на Украине, это не только проблема одной России. Нет. Россия там отстаивает наши интересы. И мы обязаны всячески поддерживать всех, кто сегодня принимает самое активное участие в этой спецоперации. Мы должны поддержать президента Российской Федерации. Никто пускай не думает, что если вдруг мы не добьемся общей победы над нацизмом, который сегодня в Украине, эта беда может прийти в дом каждого из нас. И мы должны обязательно сделать так, чтобы мы с вами победили. Я так думаю, что референдум состоится, и осетинский народ сделает свой выбор. В данном случае дело за всеми, за нами.
Выступления остальных спикеров в большей части были посвящены Анатолию Бибилову и пожеланиям победы на предстоящих выборах. После окончания мероприятия политолог Коста Цукаев поделился с «Эхо Кавказа» впечатлениями и согласился, что не безосновательное опасение о том, что идея референдума может быть дискредитирована предвыборностью мероприятия.
Есть и у меня такие опасения, но что же делать, видимо, это как элемент политтехнологии было неизбежно. И все же главное, конечно, здесь, пусть меня правильно поймут, не выборы президента. Президент может быть один, может быть другой, а вот объединение Южной Осетии с Россией, оно вне президентов и вне каких бы то ни было политических пристрастий. Это исторический императив народа, который, я надеюсь, будет реализован с этим президентом или с другим.
Что касается реакции на мероприятие в социальных сетях, восприняли отсутствие двух бывших президентов как знак их несогласия, а также сообщили, что в республике находится Дзамбулат Педеев, главный тренер сборной России по вольной борьбе. Однако эта знаковая политическая фигура не была замечена среди участников мероприятия. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Под конец недели в Абхазии разгорелся скандал из-за решения Сухумского горсобрания переименовать улицы Сахарова и Шотландскую. Весьма примечательно, что чуть ранее СГБ вызвало на беседу подписантов обращения с призывом к миру в Украине. Об этих и других событиях в обзоре нашего сухумского блогера Изиды Чани.
Абхазская общественность возмущена решением депутатов Сухумского городского собрания, которые на своем заседании приняли решение о переименовании двух столичных улиц Сахарова и Шотландская. Люди подчеркивают, что сами боевые генералы, именами которых теперь названы эти две улицы, Гиви Агрба и Владимир Аржба, скорее всего, были бы против такого решения. Пользователи социальной сети и телеграм-каналов пишут о том, что депутаты собрания повели себя, как Иваны, не помнящие родства, и сообщают депутатам городского собрания, что Сахаров – значимая для Абхазии личность. Он поддерживал нас в наших стремлениях. Он называл Грузию «малой империей», за что грузины его ненавидели. Сколько еще настолько значимых людей нас поддерживала, спрашивает на своей странице в социальной сети депутат парламента 7-го созыва Дауд Хутаба. Он же напоминает, что в Шотландии стоит памятник абхазским воинам, погибшим, защищая Абхазию от грузинской агрессии. Оппозиционер Адгур Арцинба на своей странице в социальной сети выложил фото с похорон Сахарова, на которые выразить соболезнования семье и близким пришла делегация Абхазии во главе с первым президентом Владиславом Арцинба. Юрист Саид Гизердава призвал депутатов не впадать в беспамятство и привел полный текст интервью Сахарова, в котором он выступает как защитник прав малочисленных народов и предлагает уравнять в статусе всей республики, которые входят в состав Советского Союза. В полемику вмешалась и общественная палата. Она потребовала от Сухумского собрания отменить решение о переименовании улиц Сахарова и Шотландской и увековечить имена героев войны иным способом. Но больше всего людей возмутило, что депутаты столичного городского собрания не согласовали свои действия с общественностью, не спросили мнения сухумцев. Люди призывают начать сбор подписей и потребовать отменить решение собрания по переименованию этих улиц. Кстати, глава государства имеет возможность отменить решение муниципального собрания, которое вызвало протесты в обществе. На этой неделе парламент 6-го созыва провел последнее заседание сессии и уравновесил интересы президента и премьера в судебной ветви власти. Депутаты утвердили кандидатуру сторонника премьер-министра Сафарбия Миканба на должность заместителя председателя Верховного суда. Напомню, что неделей раньше на должность председателя Верховного суда была назначена сторонница президента Саида Будба. Между тем, два действительно важных вопроса, которые значились в повестке дня последнего заседания, проект закона о стратегических объектах и поправки в закон о выборах, народные избранники продинамили. Смысл этих законов разъяснил 8 апреля в интервью трем абхазским СМИ депутат 6-го созыва парламента Алхаз Чжинджолия. Он отметил, что очень важной частью проекта закона было введение понятия «стратегические объекты». И эти объекты не должны подлежать приватизации и передаче в аренду. В проекте закона к ним отнесены объекты, принадлежащие силовым структурам, объекты оборонного производства, морского сообщения, энергетического комплекса, связи, аэропорты и дороги. Однако закон не набрал необходимого количества голосов и был отклонен, что вызывает серьезное опасение у депутата. Помимо этого, парламент отклонил поправки в закон о выборах депутатов, которые предусматривали наличие опыта работы у кандидатов в депутаты, высшее образование, повышение возрастного ценза и обязательное участие кандидатов в телевизионных дебатах. После того, как вопрос об обязательном участии кандидатов в телевизионных дебатах был заблокирован, я понял, что все остальные вопросы уже не пройдут, говорит Алхаз Чжинджолия. Он отметил, что не прошел еще один вопрос, связанный с внесением поправок в регламент, которые предусматривали отчетность всех депутатов перед обществом. По мнению Чжинджолия, парламент 6-го созыва таким образом существенно снизил планку для кандидатов в депутаты, требования к депутатам, и все это будет способствовать снижению уровня законодательного органа власти. Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба 8 апреля собрал в медиа-центре МИД представителей всех международных неправительственных организаций, работающих в Абхазии. Руководители этих организаций рассказали о проектах, которые они осуществляют в Абхазии. Глава МИД порекомендовал всем главам международных организаций, работающих в Абхазии, согласовывать свои планы с руководством республики. Если ваша деятельность соответствует целям и задачам грузинских программ развития, то мы это автоматически рассматриваем как угрозу национальной безопасности. Мы будем закрывать эти проекты, сказал он. Правительство на этой неделе временно до 22 июля отменило ввозные налоговые пошлины на ряд товаров, чтобы остановить рост цен. Эксперты отмечают, что меры, принимаемые правительством, носят запоздалый декларативный характер и не повлияют на рост цен, который уже произошел. Экономист Ахра Аристава считает, что правительство использует устаревшие методы, которые не дадут никакого результата. Он отмечает, что для социальной защиты населения нужны глубокие реформы. Удивила на этой неделе служба государственной безопасности, которая проводила беседы с подписантами письма, содержащего призыв к миру. Их по очереди вызывали СГБ на беседу. Под письмом подписались 23 человека. Тем временем правительство Абхазии сообщает о намерении закрыть тему пандемии. На этой неделе координационный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции предложил отменить большую часть ограничительных мер, но сохранить ношение масок, проводить проверку вакцинацию посетителей в местах культурного досуга, мерить температуру школьникам, дезинфицировать воздух в классах и так далее. Надо сказать, что все, что собирается отменить и сохранить координационный штаб, не соблюдалось и не соблюдается в нашей стране. И контроль за соблюдением этих мер тоже никогда не велся. Между тем, действительно, показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией существенно снизились. По словам министра здравоохранения, значительно снизилось количество тяжелобольных пациентов и обращаемость людей в пункты сдачи ПЦР-тестов. На этой неделе президент назначил первое заседание сессии парламента 7-го созыва и вернул бывшего министра иностранных дел Даурокове в правительство, назначив его министром культуры. Первое заседание сессии пройдет 12 апреля. Его проводит старейший по возрасту депутат. Оглашаются избранные депутаты, избирается спикер и вице-спикеры. На выборах в парламент, которые проходили в два тура, избрано 33 депутата из 35. В двух округах пройдут повторные выборы. Специально для их Кавказа и сетачане из Сухума.
Пропасть за друга. Политическое самоубийство Эдуарда Кокойта ради спасения Анатолия Бибилова пытается постичь Мурат Гукимухов, заодно ответив и на другие животрепещущие вопросы и подозрения, циркулирующие в Южной Осетии.
Главное событие недели – политические похороны Эдуарда Кокойты. Причем никто его не убивал. Он за каким-то чертом, сам не дрожащей рукой, начал писать собственный политический некролог. Я имею в виду назначение на должность, которую он принял из рук Бибилова и в одночасье перестал существовать как политик. Чем был замечателен Эдуард Кокойты до сих пор? Почему до этой недели он оставался самым популярным югоостинским политиком? Его правление сопровождалось репрессиями. Он выдавил из республики непозволительно много для маленького общества деятельных интеллигентных людей. Под ним люди жили в страхе перед КГБ и госохраной. Он плохо уходил. Эдуард Кокойта несет ответственность за кризис 2011 года, хотя бы потому, что это его Верховный суд отменил итоги президентских выборов без каких-либо внятных оснований. Но уже через два года после скандальной отставки он вдруг начал набирать очки и к концу срока Леонида Тибилова стал самым популярным политиком Южной Осетии и оставался им до этой недели. При этом надо отметить, что велико и число его противников, наверное, больше, чем у любого другого политика. Причина популярности какой-то как раз в сравнении с теми, кто пришел ему на смену. Это не мой вывод, это общее мнение местного экспертного сообщества. Получилось, как в анекдоте про завещание Брежнева «Похороните меня лицом вниз». Вдруг выяснилось, что при Джебеевиче государство имело смысл. Оно защищало людей, боролось за независимость, поддерживало экономику, пусть серую, контрабандистскую, но все-таки экономику. Политики несли ответственность за каждое слово, потому что оно имело последствия. Они рисковали жизнью. То, что пришло на смену, это просто стадо, жующее бюджет. С беззлобной бессовестностью животных, не стыдясь и не прячась, они разворовывают народные деньги, совокупляются с любовницами, обжираются и напиваются на бесконечных банкетах и пирах. Все счастье на телефон, все на показ в социальные сети. Иногда, протрезвев, эти дяди и тети пытаются объяснить населению, что им тоже скоро будет хорошо, что им повысят, расширят, построят и жизнь наладится. Скоро. Со второго срока сразу начнется. На фоне этого балагана Эдуард Кокойта выглядел человеком, выдержавшим испытание властью. В 2017 году он доказал свою популярность, протащив президента Бибилова. Но вот зачем он приехал на эти выборы, до сих пор оставалось тайной. Сначала он заявлял, что намерен баллотироваться в президенты, но сам никого поддерживать не станет. Приехавшие с ним юристы должны были в суде доказать невозможность применения ценза оседлости, который он как будто нарушил постоянным проживанием в Москве. Чудо не случилось, суд не пропустил, ЦИК не зарегистрировал. Тогда поползли слухи, будто какой-то прислала одна из кремлевских башен, чтобы он сорвал выборы. Мол, если бы за ним никого не стояло, то Эдуарда Джабеевича просто не впустили бы в республику. Как бы в подтверждение этой версии, его призывы бойкотировать избирательную кампанию, к которым присоединились недопущенные к выборам кандидаты. Но вскоре стало ясно, что четверо допущенных, кроме Бибилова, претендентов отступать не собираются, а значит не получится сорвать выборы по мирному из-за отсутствия альтернативных кандидатов. А каким-то решительным действиям по срыву выборов не готовы ни Эдуард Кокойты, ни присоединившиеся к нему отставленные кандидаты. Примерно с этого момента Эдуард Кокойты становится непонятным для своих преданных сторонников. Чего не было раньше, они пристают с расспросами к местным экспертам. Вы случайно не знаете, чего он хочет? Но то, что случилось, превзошло все ожидания. Эдуард Кокойты удовлетворился местом в свите Бибилова. Он теперь специальный представитель Южной Осетии, читая Анатолия Бибилова, на время проведения спецоперации РФ. А вот и отеческое похлопывание Бибилова по плечу его назначенца. Цитирую, уверен, что огромный опыт поможет ему в координации гуманитарной миссии нашей республики на территории ЛДНР и Украины, а также в оперативном решении задач по оказанию помощи нашим военнослужащим и их родным. Конец цитаты. Что произошло? Какой ты вытащил из рук Бибилова донбасский кейс, который грозил утянуть его на самое дно? Омерзительную историю с тысячей контрактников, которых он, президент Бибилов, отправил на Донбасс без единого бронежилета, без теплых вещей, без продовольственного обеспечения и даже без социальных гарантий, потому что там их переписали как добровольцев. Вот из этой истории какой ты вытащил Бибилова за 4 дня до голосования замял скандал, который просто не оставлял шансов Бибилову, если бы вернувшиеся из Украины парни вышли бы на площадь и рассказали обществу про свою командировку и про роль президента в их злоключениях. Конечно, не факт, что эту историю замяли окончательно. Многие убеждены, что парни еще напомнят о себе Анатолию Ильичу, но все-таки Эдуард Кокойте отодвинул эту историю на второй план в последние дни перед голосованием. А через день после назначения Эдуард Джабеевич уже сидел на расширенном заседании инициативной группы по проведению референдума о вхождении Южной Осетии в состав России. А куда деваться? Чиновник обязан поддерживать инициативы своего руководства, особенно если чиновник ранга невеликого. Так появилась третья версия участия какой-то в этой избирательной кампании. Дескать, когда не получилось ни поучаствовать в выборы, ни сорвать их, он решил заработать. Грустное завершение истории. Формально инициатива с референдумом – это мероприятие, не имеющее отношения к избирательной кампании. Но это только формально. Президенту больше нечего предложить. Все остальные темы, которые обычно поднимают кандидаты перед избирателями, скомпрометированы за 5 лет его управления. Сказать избирателю больше нечего. В подвалах местного гестапо убитые и покалеченные люди. Масштабы воровства такие, что их засекретили. О чем говорить? Да и с кем? Избиратель просто не желает ничего более слышать. Идея присоединения к России, кстати, тоже скомпрометирована. Ее реанимируют, сообща с понаехавшими в республику чиновниками, северокавказскими губернаторами и сенаторами. Потому что все прекрасно понимают, из рук только Анатолия Ильича второй раз это блюдо жевать не станут. Конечно, среди понаехавших нет ни одного чиновника высшего ранга, ни одного, кто влияет на российскую политику, в том числе в отношении Южной Осетии. Но тут, как говорится, чем богаты. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В четверг на этой неделе, сентября 2020 года, в Грузии впервые не было зафиксировано ни одной смерти от коронавируса. А накануне в стране возобновилась вакцинация препаратом Pfizer. Процесс был приостановлен примерно на неделю после того, как у имевшихся вакцин истек срок годности. В то же время число прививающихся в последние месяцы крайне мало. Нужно ли прививаться, делать бустер-дозы и когда ожидать завершения пандемии? На все эти вопросы Анастасии Славинской ответила замглавы Центра по контролю над заболеваниями Паата Имнадзе.
Батон Паата, за последние полтора года впервые у нас не было ни одной смерти от ковида за сутки. А у вас есть короткий ответ на вопрос, закончилась пандемия или нет?
К сожалению, нет, пандемия еще не закончилась. Есть сейчас страны, где, ну, так сказать, новый подъем заболеваемости, то есть Южная Корея, ну, даже в европейских странах, там, в Германии, в Австрии. Так что так легко не отступит от нас.
А этот подъем, он похож на предыдущие волны или все-таки это нечто другое?
Вероятнее всего, там вот этот вариант омикрона BA2, который у нас уже где-то с января стал доминирующим. Там вот первый вариант омикрона сейчас вот заменил второй вариант, и поэтому по новому кругу пошло. А мы это уже перенесли как.
Какова ситуация у нас сейчас? Все показатели вроде бы на минимальном уровне. Как я уже сказала, это первый день без смертей за долгое время. Можно сказать, что мы, скажем так, уже принесли свою жертву ковиду? Насколько я знаю, готовится серопревалентное исследование, одно из самых крупных за всю пандемию.
Официально где-то 1 600 000 случаев, да, у нас зарегистрировано. Это значит, что половина населения почти переболела официально, да, которая зарегистрирована. Конечно, есть, добавляются случаи, которые не были так бы диагностированы, не обращались для диагностики. Мы сейчас, в общем-то, считаем, вот сейчас уже скоро будут эти наши результаты опубликованы. Ну, где-то, наверное, процентов 80, а в некоторых регионах и больше населения и уже иммунно. То есть они или перенесли, или вакцинированы, или оба вместе.
Надо ли прививаться? Что насчет бустеров?
В принципе, ситуация такова. К сожалению, у нас и привитых мало, всего там 43 с чем-то процентов от взрослого населения, это дважды привитые, так сказать. Еще меньше у нас те, которые бустер получили. Вот поэтому, к сожалению, у нас довольно-таки много людей погибло. Хотя летальность, то есть от 100 заболевших сколько погибнет, у нас это где-то 1%. Это неплохой результат, если считать, так сказать, по другим странам, сравнивать. Но что касается вакцинации четвертой дозы, например, в Соединенных Штатах рекомендуют уже четвертую дозу для людей в возрасте и у кого иммунитет слабый, там из-за различных болезней, им рекомендовано еще одна бустер-доза. А мы сейчас посмотрим, у нас сейчас первая проблема, чтобы те вакцинировались, которые не вакцинировались вообще, и получили первую бустер-дозу, потому что ожидания такие, что корона вернется осенью.
Осенью, не раньше.
Пока что никаких признаков того, что... Хотя я же сказал, что в некоторых странах сейчас идет так подъем заболеваемости, но все-таки я думаю, что мы как бы защищены до конца лета как минимум. Если не появится новый какой-то еще вариант.
А когда можно будет сказать, что пандемия закончилась? Есть ведь мнение, что в какой-то момент ковид должен стать сезонным заболеванием, как грипп. И когда это уже произойдет, тогда можно будет считать, что пандемия подошла к концу?
Я думаю, что вот где-то к лету можно будет говорить уже, что пандемия закончилась или нет.
Собеседником Анастасии Славинской был Паата Имнадзе. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.